говорит и показывает Радио Свобода. В программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Выборы в Молдове, а мультик вспоминается немецкий, под который поет Карел Готт, «Пчелка Майя». Здравствуйте, Илья Барабанов с нами. Майя может стать, дама по имени Майя, политик по имени Майя, может стать первым президентом с таким именем. Я никаких других Майя до сих пор вот...
Ну, Майе Санду были шансы стать президентом и 4 года назад.
И 4, но не получилось.
Да, как вы помните, тогда она тоже выходила во второй тур, но тогда Игорь Дадон довольно уверенно победил и в первом туре, и во втором. Но вот сейчас мы видим, что за 4 года, видимо, как-то он подрастерял поддержку своего электората, потому что даже если просто сравнивать те цифры, которые были 4 года назад и которые мы имеем сейчас, мы видим, что Дадон за эти 4 года потерял почти 250 тысяч голосов.
Вот это же очень-очень-очень интересно, почему он их терял, что делала Москва, чтобы он их не терял, это мы обсудим. Но, Илья, согласны ли вы с тем тезисом, что Молдова включается в клуб постсоветских республик, в которых результаты выборов предсказать невозможно? То есть мы сегодня не знаем, через 2 недели Майя победит, извините, что я так называю, но просто вот Майя, приятно, Майя Санду, или Игорь. Майя или Игорь, мы знаем заранее это?
Ну нет, мы заранее этого, очевидно, не знаем. Так, видимо, так и должна работать настоящая демократия, да, когда все-таки исход выборов не ясен. Мы могли там опираться, не знаю, на многочисленные социологические опросы, но вот в случае с Молдовой социологи как-то снова не угадали. Они все давали перед выборами, отдавали уверенную победу Дадону с перевесом в 10-15%. Я видел самые разные опросы, но в итоге все эти опросы оказались ни о чем. Мы видим, что в первом туре Санду одержал победу. Мы видим, что по сравнению, опять-таки, с выборами 4-летней давности, низкая очень явка. Почти на 10% упала явка. И это сильно сказалось на результате. То есть, по большому счету, Санду повторила свой результат 4-летней давности сейчас. Но Игорь Дадон очень сильно потерял. Очень много его голосов ушло к кандидату номер 3, политику по имени Ренату Усатый, который набрал почти 16% голосов. И сейчас, конечно, самый главный вопрос, куда вот этот электорат уйдет во втором туре.
Во втором туре.
Уйдет ли он к Дадону, или все-таки он уйдет к Майе Санду? Потому что сам господин Усатый, скорее всего, Дадона точно не поддержит. Непонятно, призовет ли он голосовать за Санду, или просто там призовет ни в коем случае не голосовать за Дадона. Но вот эти 16% сейчас, видимо, и определят итоги второго тура, который состоит через 2 недели.
Куда уйдет Усатый электорат? Это очень хороший заголовок для какой-нибудь статьи. Я предлагаю составить все-таки список. Вот вспомнить, что их было 15, советских республик, 15 сестер. Давайте составим список. Где выборы, вот кого больше, там, где выборы предсказуемы, и мы точно знаем, что это будет Владимир Путин, и попробуй нас с этого сдвинуть, и где мы не знаем, чем они закончатся. Вот это прям считать. С Россией понятно. С Белоруссией понятно, с Белоруссией. Хотя там мы знаем, что все ничего не понятно, но мы говорим только об официальных цифрах. Мы знаем заранее, что официальные цифры получит кандидат Александр Лукашенко. Два. Украина непонятно.
Совсем непонятно.
Совсем непонятно. Молдова теперь непонятно. То есть вот мы им ставим галочку плюс Украине, плюс Молдове. Этого считать потом будем. Армения.
Ну, в Армении конкурентные, конечно, выборы. Поэтому там тоже сложно говорить о том, что что-то заранее предопределено.
Нельзя. То есть плюсик ставим Армении. Азербайджан.
Там как раз довольно стабильная политическая система, и там скорее не выборы, а такое переназначение господина Алиева. Сначала было переназначение одного господина Алиева, теперь другого, но там как бы выборы, там скорее имитация выборов, чем реальные выборы.
Значит, Азербайджан отходит к Белоруссии и к России, минус. Туркменистан.
Я думаю, что все республики Средней Азии, да, к сожалению, можно в данном случае заминусовать.
То есть Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан заминусованы, а Казахстану мы ставим тоже минус.
Ну, очевидно.
Тоже минус Грузия.
Я думаю, что Грузия в этом смысле ближе, конечно, к Армении. Мы вот буквально в субботу наблюдали за тем, как там сложно проходили парламентские выборы. Конечно, в Грузии демократические институты работают.
То есть мы не знаем, кто в Грузии станет, какая из партий придет к власти. Мы ставим Грузии за это плюс. Так, остались... Да, Киргизстан. Это даже я и не знаю, как сформулировать вопрос.
В Киргизии, да, очень сложная политическая система. мы уже какую-то третий за последние 15 лет переворот видим в этой стране.
То есть мы никогда не знаем, чем закончится очередной переворот в этой стране.
Да, то есть там как бы выборы есть, потом их считают очень странно, и людям приходится идти на улицу, чтобы, значит, опротестовать эти результаты выборов.
Что нам делать? Мы должны поставить плюс или минус в итоге?
Наверное... Ну, учитывая, что там все-таки сменяется в результате, да, так или иначе, власть.
Поставим я думаю, что... плюс. Латвию, Литву, Эстонию не обсуждаем. Это, безусловно, три плюса. Итак, подсчитываем плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть перевес на постсоветском пространстве, такой вот баланс, почти что почти поровну, но крохотный перевес за счет Киргизии в пользу демократической, в пользу демократии. То есть за 20 лет с момента распада, или уже 30 получается?
Уже 30.
30, господи. Принято как идет. За 31 год с момента, нет, сейчас 29, 29 лет с момента распада, чуть больше половины советских постсоветских республик пришли к американской модели выборов, когда мы не знаем, кто победит.
Ну, назвать то, что там, то, что происходит в той же Киргизии, американской модели выборов, довольно сложно, да. Но, скажем так, как минимум, там чаще через улицу, чем через выборы, но там власть меняется.
Хорошо. Возвращаемся в Молдову. Это необычная ситуация, когда мы не знаем, но очень любопытно, почему так случилось. Почему большой друг Москвы Игорь Дадон лишился этих голосов? Давайте, во-первых, посмотрим сюжет про цифры. Что там были за цифры на этот раз, кто как голосовал в Молдове?
В Молдавии закончился подсчет голосов на президентских выборах. В голосовании приняло участие 1,5 миллиона молдаван в родной стране и 150 тысяч за ее рубежом. Наибольшее количество голосов на выборах в Молдавии получила представительница правых Майя Санду. За нее проголосовало 36% населения. На втором месте Игорь Дадон, объединившийся с социалистами. Он получил 32% голосов. Несмотря на видеоконференцию с Владимиром Путиным, которую молдавские политологи сочли частью предвыборной кампании, он так и не смог вырваться на первое место. На третьем месте Рената Усатый. За него проголосовало 16% избирателей. Немного другой расклад можно увидеть в муниципалитете Кишинева. Там голоса считали отдельно от всей страны, и расклад сил в нем отличается от остальной Молдавии. Майя Санду в нем набрала 45% голосов, а Дадон только 34%. Результаты зарубежного голосования молдаван сильно отличаются от итогов выборов внутри страны. Из 149 тысяч проголосовавших, 70% отдали свой голос оппозиционной Майя Санду, 17% Ренату Усатому и только 3,5% Дадону. Самая высокая явка диаспоры за границей отмечалась в Италии – более 46 тысяч человек. Далее следует Великобритания – 16 847 человек. В этих странах люди стояли часами в очередях, чтобы отдать свой голос. В России на выборах Молдавии проголосовали 5 600 человек. Информации по итогам голосования на российских участках до сих пор нет.
Да, там нет информации по участкам, но есть информация, сколько пришло. Очень любопытно, что граждан Молдавии в США пришло 5755, а в России 5603. То есть немножко уступило количество голосующих в России количеством голосующих в США. Но как они проголосовали в России? Будет ли этот результат? Вот как вы прогнозируете? Мы не видим этих цифр. Им разрешили, им дали 48 часов МИД Молдовы, чтобы они их подсчитали. Как вы считаете, будет ли радикально, вот эти вот 5000 голосов русских, скажем так, российских, радикально отличаться от всего этого огромного процента отданных за Майю Санду?
Ну, надо понимать, что голосование диаспоры молдаван за рубежом — это очень важный всегда инструмент в молдавской политической жизни. И как-то опыт предыдущих кампаний показывает, что обычно голосование в России — это всегда голосование за условно какого-то пророссийского кандидата. Скорее всего, все голоса, которые были поданы здесь, большинство их будет отдано за Игоря Дадона. Но огромные молдавские диаспоры, которые есть в Италии, в Румынии, в Испании, Португалии, Штатах, Франции, там тоже очень активно все эти ребята голосуют. И там как раз перевес, скорее всего, будет у проевропейского кандидата Майи Санду.
Илья, а вы можете нам объяснить, а почему граждане Молдовы, живущие в России, голосуют за Игоря Дадона? Почему? Вот почему?
Ну, традиционно же считается, что Игорь Дадон главный такой пророссийский политик на постсоветском пространстве. Он вообще про него шутит, что он большую часть своего президентства провел не в Молдове, а в отеле «Золотое кольцо» на Смоленской площади в Москве, поскольку он там каждую неделю бывает в российской столице. И понятно, что для членов диаспоры, которые проживают в России, очень важны хорошие российско-молдавские отношения, чтобы ничего не ухудшалось, чтобы не было новых торговых войн, чтобы там с визами не возникало каких-то новых заморочек. Поэтому как бы это довольно очевидно, почему люди, проживающие здесь, да, голосуют за Дадона, который там постоянно встречается с Владимиром Путиным на всех парадах обязательно, на всех приемах. И если что-то там важное происходит в России, а России важно показать, что там ни в какой она международной изоляции не находится, и что к нам по-прежнему приезжают иностранные лидеры, обязательно первым приезжает Игорь Дадон. Еще, может быть, даже Лукашенко, если даже еще не собирается, он еще даже не в курсе, что чемодан надо собирать, а Игорь Дадон уже в Москве.
Да, есть у нас еще друзья, есть, показывает Игорь Дадон. Я в этот московский маршрут Игоря Дадона добавляю совхоз имени Ленина. Не знаю, как сейчас там, но 2 года назад мне рассказывали, когда мы туда приезжали, что там живет брат, родной брат Игоря Дадона в этом совхозе, держит там молдавский ресторан, и когда он туда приезжает, совхоз перекрывают все пути выхода оттуда. Вот такое мне говорили, когда я там была. Сейчас не знаю, живет ли он там все еще. С нами на связи Владимир Кульминский, политический аналитик из Кишинева. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер,
Владислав. Я бы очень хотела вас спросить, очень интересно узнать, какую роль отводите вы в проигрыше, проиграл все-таки в проигрыше Игоря Дадона в первом туре выборов его пророссийской позиции. Вот сыграла ли она в тот самый минус, который ему дал не первое место, а второе в этом первом туре?
Возможно, вы знаете, в нашем анализе не стоит преувеличивать роль и влияние России, Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, потому что эти выборы, они все-таки были не про это. Они точно были не про геополитику. Хотя вы правы в том, что, как правило, традиционно в Республике Молдова люди голосуют, значит, либо за пророссийский вектор развития, что бы это ни означало, либо за проевропейский вектор развития, что бы это ни означало, поскольку на самом деле это по большей части лозунги, которыми политики прикрывают в Республике Молдова свою возможность неплохо жить и зарабатывать деньги, при этом это не выражается в каких-либо реальных делах. Так происходило всегда, но эти выборы и тот результат, который показала Майя Санду, когда она победила в первом туре Игоря Дадона, достаточно неожиданно, говорит в первую очередь о том, что на этот раз избиратели голосовали совершенно по-другому. Игорь Дадон в государственном управлении, в системе государственного управления находится очень давно. Его очень долго, последние лет 5, обвиняют в тесных связях со сбежавшим из страны олигархом Владом Плохотнюком, который поставил под свой контроль абсолютно всю систему государственного управления в Республике Молдова, включая суды, прокуратуру, правительство, парламент, антикоррупционный центр и абсолютно все, что движется или даже летает. И Игорь Дадон в каком-то смысле помогал Владу Плохотнюку вот это захваченное государство создавать. В прошлом году, в июле прошлого года, Влада Плохотнюка из страны прогнали. И после этого Игорь Дадон и Майя Санду, по сути, создали совместное правительство, которое функционировало недолго, всего лишь 5 месяцев. После этого Игорь Дадон взял всю власть на себя. И с тех пор, с точки зрения граждан Республики Молдова, началось то же самое, что происходило при Владе Плохотнюке. Опять пошли огромные потоки контрабанды, опять пошло выкачивание средств из государственных предприятий, схемы, возвращение судей, которые принимали самые одиозные решения, в частности, которые сделали возможным так называемый лондромат. Значит, это прачечная по отмыванию российских денег из России на Запад, когда было отмыто около 30 миллиардов долларов. И вот в этих выборах люди по большей части проголосовали все-таки за их представление о том, кто мог бы из Республики Молдова сделать функциональное государство, а кто продолжал бы крутить схему, продолжал бы выкачивать деньги, ренту из государственного управления. И при ком надежды на дальнейшее развитие Республики Молдова просто не существует. Я напомню вам, что Республика Молдова – это на сегодняшний день самое бедное государство в Европе, где размер средней пенсии составляет 60 евро, где экономика не работает, вот, а политики все до сих пор прикрываются красивыми лозунгами, кто об евроинтеграции, кто о сближении с Россией. Проголосовали за того, на кого больше надежд в плане создания функционального государства, способного предоставлять базовые услуги своим гражданам, и против того, с кем связывают в Республике Молдова долголетние коррупционные схемы, с кем связывают движение в сторону несостоявшегося государства, ну и с кем связывают невозможность Республики Молдова выбраться вот из этой экономической ямы, в которой она очень долго находится.
Спасибо. Значит, все-таки экономика. Но тогда возникает вопрос, ну, мы, может быть, его позже обсудим, если люди все вот видят, что это яма, что это тяжелая коррупция, почему он все-таки продолжает держать второе место? Он же не в конце этого списка, он на втором месте. Но вот с нами на связи, представляю вам нового гостя, Валерий Паша. Валерий, здравствуйте. Валерий из Кишинева, гражданский активист и представитель неправительственной организации Watchdog. Валерий, есть у нас на связи? Валерия пока нет на связи, но это очень интересный вопрос, я ему хотела задать, может быть, ему бы показался интересным, не знаю, как он покажется вам, Илья, но вас тогда я спрошу вместо Валерия, а как вообще, он может быть абсолютно дикий вопрос, с учетом того, что страна демократическая, а как вообще получается, что Игорь Дадон в Молдове не может написать себе 80%? Вот почему? Он, наверное, тоже хочет написать, не может, почему?
Ну, все-таки, когда в стране есть работающая там выборная демократическая система, когда за выборами есть наблюдение, когда, мне кажется, что все-таки в таких маленьких странах, где все под контролем, где все условно там люди живут в селе, прекрасно понимают, кто как здесь голосует, очень сложно в таких ситуациях проводить какие-то масштабные фальсификации так, чтобы это не бросалось в глаза. Это в нашей огромной России, где есть там отдельные электоральные султанаты типа национальных республик, где просто не важно, кто как голосует, важно, что на выходе напишут 90% за и все. Там так не принято. Там в Молдове довольно долго находились у власти коммунисты, которые постоянно... Про них постоянно говорили, что они фальсифицируют выборы в свою пользу, чтобы, значит, удерживать большинство в парламенте. Все это закончилось однажды в 2009 году. В Кишиневе были свои протесты, была своя революция. Сгорело здание парламента. По-моему, было несколько даже погибших в результате тех столкновений. С тех пор коммунисты потеряли в Молдове власть окончательно и, видимо, навсегда. С тех пор их рейтинг как-то не очень большой. По-моему, коммунистическая партия сейчас даже не представлена в нынешнем созыве молдавского парламента. С тех пор там считают относительно честно. Потому что никто не хочет повторения событий 2009 года. Апрельская революция, она нанесла тогда, как мне кажется, довольно серьезный ущерб национальному сознанию, то есть люди все об этом помнят, до сих пор там ведется расследование, никто так до конца не разобрался, что там случилось, зачем там спалили здание парламента и кто за этим стоял, была ли это какая-то провокация или это не была провокация. Это история, которая очень долгие годы муссировалась, но с тех пор считают в Молдове относительно честно. Там есть свои электоральные инструменты, там, например, каждый раз это обсуждается голосование жителей непризнанного Приднестровья, которые тоже там, они вроде бы как непризнанные и строят самостоятельное государство, но каждый раз, когда в Молдове проходят важные выборы, там, это было, например, 4 года назад, некоторое там, количество тысяч приднестровцев считают нужным вспомнить о том, что они все-таки еще и молдаване,
вот,
у них молдавский паспорт тоже есть.
Приведу, да.
И тогда они едут, да, через Днестр и дают там, и голосуют за условно там, мы все это говорим про условно, естественно, там, про европейский, про российский. Тогда вот Приднестровье петровцы активно голосовали за Игоря Дадона. Вот сейчас я, честно говоря, не следил.
Я сейчас вам эту цифру назову и тоже, конечно, попрошу вашего объяснения. В Приднестровье, те, кто голосовали в Приднестровье, сейчас за Игоря Дадона отдали 74% и 25 сотых голосов, за Майю Санду 13,34% голосов. Ну, то вот, есть абсолютно это... продадонское, пророссийское, промосковское,
да,
голосование.
Да, да, конечно.
И, почему?
Ну, потому что Приднестровье, это, по большому счету, такой сателлит России, можно сказать, территория терра инкогнита, которая существует только за счет финансирования из Москвы. Так получилось, что там, Абхазия, Южная Осетия, вот эти теперь появившиеся 5 лет назад непризнанные республики на востоке Украины, все эти территории жизнеспособны только до тех пор, пока их финансирует и спонсирует Москва. Потому что понятно, что без поддержки Москвы они бы довольно быстро бы вымерли.
То есть вот этим 74% совершенно их не беспокоит то, о чем сказал Владислав. Вот все эти экономические ужасы, все эти коррупционные схемы. Им главное, чтобы свой, чтобы промосковский, им спокойнее от этого. А чем он там занимается? Это уже
конечно,
не
конечно. Приднестровский рычаг – это такая вечная история, через что Москва, если что, может давить на Кишинев, потому что история там возможного объединения, возврата этих территорий, она всегда как бы есть. Уже никто особо не ждет Приднестровья, откровенно говоря. Но как бы формально все-таки нужно к этому стремиться. Это вот тот случай, когда ни один политик не может отказаться, но и ни один политик, естественно, в страшном сне не мечтал бы возвращения этих территорий, потому что все прекрасно понимают, что возвращение Приднестровья, например, в состав Молдовы, это плюс 200-300 тысяч пророссийского электората, которые, в общем, проевропейским партиям и политикам, которые все-таки в Кишиневе доминируют, абсолютно, абсолютно не нужны. И точно так же, может быть, наши зрители не в курсе, есть в Молдове еще одна такая национальная автономия — Гагаузия, которая тоже
задано,
очень...
Да,
да, гагаузы тоже очень дружат с Москвой, с Кремлем, тоже щедро ими спонсируются. И каждый раз, когда в Молдове приходит к власти какая-нибудь проевропейская власть, которая начинает стремиться в Евросоюз, не дай бог, чтобы заговорили про НАТО, это вообще же страшный сон всех на свете, сразу гагаузы поднимают голос и говорят о том, что они там отделятся, что они там, может быть, будут строить тоже свою автономию. Ну, понятно, что к этому очень нервно у всех отношения.
Ну, давайте мы перед тем, как, мне кажется, начать важную тему, а какую все-таки на этот раз роль играет Москва в поддержке своего кандидата, посмотрим такой небольшой сюжет, портреты обоих, что это за люди, чтобы вы хоть вспомнили, как они выглядят.
Игорь Дадон и Майя Санду – главные кандидаты в президенты Молдовы. Оба с небольшим разрывом прошли во второй тур голосования. Игорь Дадон – действующий президент Молдовы. До начала своей политической карьеры работал на товарной бирже и занимался бизнесом. С наступлением 2000-х стал заместителем министра экономики. В 2009-м вступил в коммунистическую партию. Двумя годами позже Дадон ушел от коммунистов и стал председателем партии социалистов. Оппозиция в Молдове часто обвиняет Дадона в плотной связи с Кремлем. Сам Дадон не отрицает пророссийского курса своей политики. После избрания в 2016 году в интервью про Кремль кремлевским СМИ Дадон заявил о том, что признает аннексированный Крым частью России.
Крым де-факто российский. Вот так оно. Юридически оно не было до сегодняшнего дня признано Западом. Но ситуация такова.
Согласно расследованию проекта «Досье», Дадон и его ближайшее окружение получают инструкции из Кремля, особенно по вопросам внешней политики. Так, в 2019 году перед участием в Мюнхенской конференции по безопасности Дадон отправлял текст своего выступления на проверку генералу службы внешней разведки России Виктору Чернову. По данным телефонных биллингов, которые опубликовало издание «Райз Молдова», Дадон часто созванивается с офицерами российской разведки, кремлевскими политтехнологами и лично с кремлевским куратором Молдовы Игорем Масловым, заместителем генерала Чернова, который руководит сетью российских агентов в странах СНГ. Майя Санду – экс-премьер-министр Молдовы. Второй раз участвует в выборах президента. Училась в Гарварде. После окончания университета занималась политикой. В 90-е и начале 2000-х работала консультантом в Министерстве экономики Молдовы. До 2012 года работала советником во Всемирном банке в Вашингтоне. В 2012 году Либерально-демократическая партия Молдовы выдвинула Майю Санду на пост министра просвещения. На этой должности Санду продвигала политику руманизации молдавских школ. В Кремле Майю Санду называют ставленницей Запада. По словам руководителя Департамента информации Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Майю Санду открыто поддерживают немецкие политики, а ее курс на европеизацию Молдовы – это, цитата, «шантаж избирателей».
Ну да, если не наш, значит чужой. И, Владислав, я хотела бы спросить вас, ощущалось ли влияние, какие-то попытки со стороны Москвы, пропаганды Кремля влиять на выбор молдавских избирателей на этот раз? Чувствовали вы это в информационном пространстве хоть как-то?
Ну нет, надо сказать, что я полагаю, что и в Москве уже хорошо поняли, что открытая поддержка, массивная информационная, финансовая, имиджевая поддержка режима президента Дадона, который себя полностью дискредитировал в глазах молдавских граждан, и поверьте, я знаю, о чем я говорю, она чревата, собственно говоря, долгосрочными имиджевыми потерями для самой Москвы. Поэтому каких-то активных усилий по поддержке своего кандидата в Республике Молдова не предпринималось. Была, значит, встреча по видеосвязи президента Дадона с президентом Путиным, и в Москве, и в Кишиневе очень долго шутили, что эта встреча продлилась 4 минуты 58 секунд. Сравните даже с тем приемом, который был оказан президенту Лукашенко. Значит, Москва обещала выделить достаточно значительный по молдавским меркам кредит в 200 миллионов долларов. И потом этот кредит, сумма этого кредита уменьшилась до 3 миллионов. А сейчас она вовсе уменьшилась до 300 тысяч, которые, кстати, тоже не были предоставлены. Поэтому в этом смысле Москва, конечно, ведет себя крайне прагматично. Я полагаю, что в Москве прекрасно понимают, что шансы у Игоря Дадона переизбраться на второй срок не столь хороши, как хотелось бы. Вот. И поэтому как бы выбрасывать на ветер деньги и растрачивать почем зря свою имиджевую, финансовую и информационную поддержку тоже не стоит. Поэтому как бы компания, в общем-то, в этом смысле прошла достаточно спокойно, за исключением, конечно, этой истории правдивой по приезде группы российских политтехнологов в составе 33 человек, которые всячески пытались помочь Игорю Николаевичу Дадону выиграть первый тур. И он, кстати, в течение всего первого тура он утверждал, что он победит прямо в первом туре. Он говорил, что очень велика вероятность, даже ему долго рассказывал в какой-то гадалке, которая гадала на яйцах, что, значит, он обязательно с первого тура переизберется. Ну и, конечно, сейчас на все эти обещания и вся эта бравада выглядит уже совершенно в другом свете, потому что для того, чтобы переизбраться, ну, на мой политологический взгляд, наверное, ему только можно, не знаю, войну начать в Республике Молдова или сделать что-либо, либо совершить какие-то такие действия, потому что есть социологические тенденции, тренды, они абсолютно однозначны. Вот вы говорили про опросы, а на самом-то деле вот те опросы, о которых вы говорили, которые, значит, показывали преимущество в 10% и более, это были опросы компаний, аффилированных с президентом. А более-менее независимые опросы, в общем-то, показали картину в том виде, в котором мы ее и получили, за исключением того, что никто не мог предсказать, что Игорь Дадон окажется на втором месте. Но все говорили о том, что разрыв между первым и вторым местом будет небольшим. Так вот, каким образом развернуть этот тренд общественного неприятия и общественного негодования, если хотите, по поводу своей кандидатуры. И, честно говоря, эту задачу будет решить очень сложно перед вторым туром. Для этого нужно будет полностью поменять повестку дня выборов, для того, чтобы в Молдове говорили не о коррупции, не о неспособности государственных институтов оказывать качественные услуги, не о бедности, значит, и отъезде массированной миграции граждан страны. В Молдове осталось всего лишь 2,2 миллиона людей из 4,5 на период развала Советского Союза. А нужно будет говорить о чем-то другом. Ну, я не знаю, о войне, может быть, там, об возобновлении Приднестровского конфликта. Нужно массированно пугать избирателей, значит, и доказывать им, что лишь только, если они проголосуют за действующего президента, только тогда можно будет сохранить стабильность. Не знаю, в какой мере эти стратегии сработают.
Да, я перед тем, как задать аналогичный вопрос российским участникам, я хочу спросить вас, а какую сегодня роль и влияние на умы и сердца избирателей играет российское телевидение? Смотрят, воспринимают, как сейчас с этим там у вас? Ставят тарелки, чтобы все это вынимать?
Конечно, это по популярности это телевидение номер один в Республике Молдова. Первый канал это первый по популярности в Республике Молдова. И все политики Республики Молдова стремятся контролировать первый канал, то бишь покупать права на ретрансляцию этого канала, потому что тогда можно вставлять свой местный контент, свои местные новости. И таким образом ты получаешь очень серьезные инструменты, оружие на влияние умов, на влияние на умы избирателей.
Спасибо. Это очень важно, то, что вы сказали. И я обращаю похожий вопрос Илье Барабанову. Сразу говорю, что я действительно не зафиксировала в российских ток-шоу пока молдавской тематики, темы выборов в Молдове. Я не зафиксировала, я даже удивилась, потому что я все жду, там все Беларусь, там американские выборы. Но никакой попытки объяснить, что один хорошая, а другая плохая, я пока этого не вижу. Возможно, это все появится перед вторым туром.
До ток-шоу пока тема Молдовы еще, слава богу, не дошла, поэтому там такие рупоры пропаганды, как Владимир Соловьев или там, не знаю, госпожа Скобеева, пока не включились в обсуждение этой истории. Но традиционно так всегда бывает, каждую выборную кампанию происходит одно и то же. В Кишиневе уже работают съемочные группы центральных российских каналов.
30 десант
из новостях, да,
политологов.
В новостях уже где-то за неделю, по-моему, еще до выборов уже начали регулярно появляться сюжеты из Кишинева. И понятно, что они, конечно, такие, мягко скажем, прододоновские. То есть российское телевидение здесь продолжает по старинке выполнять эту свою роль, что вот там...
Подталкивающую роль.
Направляющую и указующую, да, кого поддерживает Москва.
Я тоже поэтому, если смотреть, не представляю, чтобы она отказалась от этой роли.
Если смотреть не ток-шоу, да, именно да. Вот новостные выпуски, новостные. То там тема Молдовы вполне себе есть.
Ага. Вот с нами на связи Андрей Акар. Андрей, здравствуйте. Андрей, российский политолог, который участвует в ток-шоу в российских часто. И, Андрей, каковы ваши ощущения? Пыталась ли на этот раз Москва информационно повлиять на выбор молдавских избирателей с учетом того, что она отлично знает, что продукцию федеральных российских каналов там не просто смотрят, но она там крайне популярна?
Знаете, вы говорите, что еще не включились, но, например, канал НТВ и программа Андрея Норкина «Место встречи» уже посвятила целый час этой теме, но разрез, ракурс рассмотрения, обсуждения был такой достаточно аналитический в том отношении, что речь шла о том, а что России из того, что победит или Майя Санду, или Дадон. То есть не столько, может быть, чтобы влиять, в прицелом влияния там, на молдавскую аудиторию, сколько просто понять, зачем это Россия, какой смысл поддерживать того или другого кандидата. Действительно, понятно, что Молдова – это парламентская республика, и роль президента в ней намного меньше не только, чем в России, но даже чем в Украине. Может быть, она немного больше, чем в ФРГ, но, тем не менее, борьба за этот пост идет большая. И вот видите, во втором туре получается жесткая такая конкуренция или про российский, или про европейский. Причем интересно, что мне представляется главное отличие Дадона и Майи Санду не в том, что они пытаются продавать своей аудитории, своим избирателям и неопределившимся избирателям, вот, например, Рената Усати, за кого проголосуют его 15%, да, с одной стороны, с Дадоном плохие отношения, но с другой стороны, ну, как бы его электорат вроде бы более или менее считается пророссийский, а не проевропейский, не прорумынский. Вот, то есть интрига сохраняется, она будет увеличиваться, явка, видите, уменьшилась, была 50% на 4 года назад, 42, но тут вирус, поэтому как бы никаких моральных претензий никому предъявлять нельзя, что, мол, люди апатичны, да, ну, вот. И мне представляется, что главное отличие между Дадоном и Майей Санду заключается в том, что это разный тип политического дискурса, разный тип политики как таковой. С одной стороны, это политика, которая пытается быть рациональной, прозрачной и соответствовать тем стандартам, которые сложились последние десятилетия, столетия в Западной Европе. И с другой стороны, политика специфическая, такая вот балканская, немного латиноамериканская, такая иррациональная. Это, и в этом есть что-то такое сложно уловимое, молдавское, румынское, такое вот балканское начало. Как помните фильмы «Пустурицы», ну там про сербов, конечно, но вот оно что-то вот очень близко к тому, да, то есть вот это некий такой политический дискурс, в котором все тотально коррумпированы, но эта коррупция не какая-то такая злобная, хотя, конечно, понятно, история про 20-40 миллиардов отмытых через Молдову и через Латвию, но это такой как бы иной тип общности. Это, если сравнивать литература, это вот такой магический реализм. Да. Это политика непрозрачная, не соответствующая европейским стандартам, но тем не менее вот она существует, и Россия делает ставку именно на это.
Вот, спасибо большое, Андрей. Я, Илья, хочу вам рассказать совершенно вот такую житейскую историю. И если это, вот, делать какие-то выводы по этой истории, то получится, что второй тур явит некий социологический срез. Мой супруг сегодня рассказал мне, что в прошлом году он был, ну, я знаю отлично, что он был в Молдове, в прошлом году он был в селе, где живут в основном люди, которые занимаются бизнесом в России. То есть они приезжают, ну, бизнес, не бизнес, это они занимаются уходом за больными, они убирают, это скорее не бизнес, заработки. Это люди, которые в России зарабатывают. И он услышал разговор двух женщин, которые сегодня он не воспроизвел. Они обсуждали этих двоих, Дадона и Майю Санду. И они сказали так очень настороженно, они сказали, она, во-первых, не замужем, во-вторых, она бездетная, а в-третьих, у нее американское образование. И это были такие три жирных минуса для этих женщин, что особенно, он сказал, преступным выглядело американское образование. То есть не исключено ли, что вот этот фактор консервативного населения, который с подозрением относится ко всему иностранному, тоже будет включаться ровно
Нет, конечно,
в эти проценты?
Конечно, он будет включаться, и поэтому мы видим, что голосование там такое непредсказуемое, что есть, конечно, и есть пенсионеры, ностальгирующие по СССР, которые всегда голосуют за пророссийские партии и кандидатов. Есть молодежь, которая голосует за европейский вектор развития. Поэтому, конечно, там есть вот, этот, вот это столкновение, не знаю, столкновение полярных абсолютно позиций. Но это то, что мы видим, в общем, наверное, на любых выборах, особенно там на выборах в постсоветских странах. Ну, по большому счету, когда там в Украине происходит голосование, мы видим то же самое, что есть довольно существенная часть населения, которая там ностальгирует по СССР, ностальгирует по дружбе с Москвой и хорошим отношениям с Россией. Они там голосуют за оппозиционный блок. Раньше это были люди, которые составляли электоральную базу партии регионов. Там в Грузии мы на выборах видим тоже абсолютно то же самое. И, в общем, и в Армении, и много-много где еще. И, в общем, даже в странах Балтии, которые, наверное, самые такие независимые и состоявшиеся как независимые государства, там же тоже, в принципе, есть определенный процент населения, который почему-то такому ностальгирует, и там голосует за какие-то пророссийские партии. Мы все там помним прекрасно Нила Ушакова, который еще недавно был мэром Риги. Вполне себе был цивилизованный пророссийский политик, русскоязычный.
С европейской внешностью.
Да. Ну, то есть надо же тоже понимать, что ну, там, не все пророссийские политики это какие-то там черти с рогами, и ужасные коррупционеры.
С обкомовскими физиономиями.
Некоторые вполне себе нормальные, я так понимаю, что там тем же Ушаковым рижане были вполне себе довольны, пока он руководил городом.
Но он казался очень симпатичным человеком, это точно, очень обаятельным. Хорошо, мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих. Мы задавали им вот этот вопрос, помогает ли Кремль пророссийским кандидатам на выборах в других странах. И это же действительно интересно, что люди думают, помогает или нет. Кремль всегда говорит, не помогает. Поэтому посмотрим, что говорят на улице.
Помогает ли Кремль пророссийским кандидатам на выборах в других странах?
Мне кажется, это все делают, все страны так делают, не только Россия. Правильно?
Как бы сами понимаете, что политика – это грязное дело, и достаточно много сплетен ходит. Как бы я, как человек, который простой, я могу только подозревать об этом, ну, как бы что угодно. Может быть, да, может быть, нет.
Ну, я думаю, да.
Почему?
У них свои цели, мне знать не дано.
Да нет, конечно.
Почему?
А зачем им? Я так думаю, что что-то все-таки есть, но неактивная поддержка.
Ну, может быть, не помогает напрямую, но как-то влияет. Я думаю, да. Ну, чтобы отношения складывались более благоприятно, чем они сейчас складываются с какими-то странами. Я думаю, повлиять на чужую политику, ну, как бы не особо мы можем. Но как-то своим авторитетом показать какой-то пример, да, ну, возможно, мы можем.
Я думаю, что 100% есть. То, что заинтересованность есть, она точно, но помогает или нет, ну, я не знаю. Если бы это было в открытых источниках, то, наверное, все бы знали, а так, ну, что-то тайное.
Про Дадона я вообще ничего не знаю. Янукович был уже 10 лет назад. В частности, Януковичу помогало, я думаю. Так, вот конкретно, ну, значит, это выгодно.
Я думаю, вряд ли, потому что после постсоветский период, если взять этот период истории России, вот, то страны вот именно бывшего вот СССР, вот они как-то, мягко говоря, не очень относятся к тем, что за свои, то, что они были частью истории СССР, так сказать. Вот, и я думаю, вот я, честно, мое мнение, вот, то есть они хотят нашего наименьшего вмешательства, что ли, или что-то в этом роде.
И да, и нет.
Почему?
Ну, потому что, с одной стороны, конечно, выгодно иметь своих каких-то там согласных политиков, так сказать, с Россией. Ну, а с другой стороны, ну, а зачем? Типа, все слишком это сложно, и так у нас, и у нас в стране все сложно. И рядом, совсем рядом. Поэтому...
Ну, давайте для полноты картины мы вам еще покажем результаты нашего твиттер-опроса. Мы сегодня проводили их. Итак, помогает ли Кремль пророссийским кандидатам? Да, в бывшем СНГ, да, так думаю, 12%. Да, по всему миру помогает этим кандидатам 82%. И не вмешивается, всего 6% считают тех, кто отвечал на этот вопрос в твиттере. То есть люди в интернете, всегда мы это подчеркиваем, что аудитория в интернете немножко другая. Ну и как вы оцените эти результаты, особенно уличного опроса, Илья, что скажете?
Нет, ну, на мой взгляд, это довольно очевидно, что, конечно, Кремль поддерживает разные политические силы в разных странах, которые считает дружественными себе. Это, в общем, не секрет. Мы там видим, что постоянно там, вот, не вылезает из Москвы Игорь Дадон. Здесь постоянный гость господин Медведчук, которого называют там в СМИ называют кумом Путина. Мы видим, что одной из точек конфликта между Москвой и там, нынешним армянским правительством во главе с Николом Пашиняном стала попытка Пашиняна арестовать бывшего президента Кочаряна, которого называют большим близким личным другом Владимира Путина. Ну, то есть понятно, что в любой постсоветской стране есть силы, партии, политики, которые поддерживаются из Москвы, поддерживаются Россией. Там бывший спикер грузинского парламента Нино Бруджанадзе не скрывает своей пророссийской ориентированности. Правда, это ей не приносит никаких электоральных
очков. Так вот, да, вот вопрос ведь, смотрите, казалось бы, вот ситуация украинская, то уж вообще куда дальше ехать? То есть это агрессор, это оккупант и так далее, аннексия совершенно на глазах у всего мира. А этот человек, Медведчук, едет в Москву демонстрировать свое исключительно лояльное любовное отношение к Путину, И на результатах его партии это не особенно сказывается. Она вообще-то вторая в парламенте его партии. То есть даже в ситуации, когда лидер партии общается с откровенным, ну просто с очевидным агрессором в глазах очень многих украинцев, он все равно не теряет голоса, а даже надеется их приобрести.
Ну да, 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 ну тоже даже надо понимать, что там украинское общество, наверное, в этом смысле тоже расколото, и пока одни считают Россию агрессором и винят в там потере Крыма, в потере части Донецкой и Луганской областей, да, но вместе с тем в этой стране сохраняется и огромная часть населения, которая продолжает симпатизировать и Москве, и Кремлю, и лично Владимиру Путину, и там они голосуют за вот, партию Медведчука, за партию Рабиновича, за какие-то еще такие странные пророссийские партийные проекты. Другое дело, что без Донбасса и без Крыма у всех этих пророссийских политических сил в Украине больше никогда, видимо, не будет возможности прийти к власти, потому что вот, собственно, потеряны те регионы, где проживала, скажем так, основная масса электората этих партий. Россия 6 лет назад, начав всю эту украинскую авантюру, может быть, она думала, что она там приобрела Крым, но так или иначе же правда в том, что после всей этой авантюры Россия потеряла всю огромную Украину, в которой больше просто никогда не найдется достаточного количества людей, чтобы там к власти пришел какой-то пророссийский политик. Это просто невозможно себе больше представить.
Да, Владислав, и я тоже спрошу вас, ведь вот вы слышите о том, что, ну, вы сами знаете, что это человек, Игорь Дадон, который ездит в Москву, вот подчеркнуто, демонстративно он ездит, он пытается показывать, что он здесь, он на парад, он... Вот что, вот, как вот вы считаете, что ему все-таки это дает? Почему он это пытается подчеркивать? Вы сами сказали, что фактора России в выборах особого нет. Но, видимо, он все-таки пытается себе вот этими поездками какую-то часть голосов получить. Что это за люди, которые поддерживают его, потому что он сохраняет отношения с Россией вот такие хорошие? Что это за электорат? Как его можно обозначить? Кто они?
Ну, Илья, в общем и целом, это очень, очень правильно описал. Тут, собственно говоря, добавить нечего. Но я не говорил, что фактора России в этих выборах нет. Единственная причина, на самом деле, по которой Дадон и президент Дадон удерживаются у власти, это то, что он бравирует своими хорошими отношениями с Россией. То есть больше, по большому счету, ему показатели предъявить в плане достижений во внутренней политике, реформировании страны, в экономическом росте нечего. То есть просто банально за вот эти 4 года последнее президентство, и когда у него спрашивают, он, кстати, не ходит на оппозиционные телеканалы, потому что там ему постоянно задают вопрос, ну скажите, пожалуйста, вот чего вы добились за эти 4 года? Единственное, что он может сказать, и что действительно так, это то, что он улучшил стратегические отношения с Российской Федерацией. Но вам здесь следует понимать, что он это сделал не как лидер независимой суверенной страны, потому что, да, Молдова маленькое государство, да, оно бедное, но это страна, у которой есть свои национальные интересы, и они очень-то четко понятны всем политикам страны. Так вот, что делал президент Дадон, он приезжал в Москву, как невеста на выданье, если хотите, и раздавал там обещания направо и налево. Обещания, которые, в общем-то, были невыполнимы. И, кстати, это уже через очень короткое время общения с президентом Дадоном поняли даже в самой Москве. И, собственно говоря, перестали этим обещаниям верить. Он понаобещал там такого, чего ни один президент и ни один лидер Республики Молдова сделать банально не сможет, если он захочет удержаться во власти. То есть есть все-таки определенные рамки возможного, и он давно за них вышел. Поэтому, когда мы говорим про президента Дадона, к примеру, если мы возьмем очень сложную, тяжелую тему приднестровского урегулирования, по сути, когда мы говорим о переговорах президента Дадона с Москвой, то мы говорим о переговорах Москвы с Москвой. Мы не говорим о переговорах Москвы с независимым лидером страны Республики Молдова. И это тоже зашло, конечно же, за, на мой взгляд, все разумные пределы. надеяться на какой-то прогресс в этих отношениях, мне кажется, не приходится. Мне кажется, что и в Москве это уже тоже очень, очень хорошо понимают. И, наверное, готовятся выстраивать отношения уже со следующим лидером, который придет после Игоря Николаевича Дадона.
А вот, хорошо, спасибо большое. А вот, Илья, смотрите, что, вот две недели, до 15 ноября. Как вы считаете, Владислав сказал, что здесь дело в экономике, все плохо, там прогнило. Что может, как мы можем зримо визуально убедиться, что Москва помогает экономически? Ну вот, например, берем того же Медведчука. Зачем он приезжал в Москву? Он буквально на коленях, буквально просил у Путина снять санкции с конкретных украинских предприятий, потому что они задыхаются, им тяжело. Пожалуйста, Владимир Владимирович, естественно, эти санкции были сняты с какого-то ряда предприятий, чтобы показать, что, видите, мы идем вам навстречу, вот видите, это кандидат, с которым мы имеем дело, и он принесет вам мир ваш дом, и благо ваш дом, и так далее. Точно так же, ведь если, и тем самым Кремль зримо подчеркивает, что мы, вот это наш, это мы за него. Он же точно так же может пойти навстречу Дадону и перед вторым туром что-то подкинуть. Как мы можем, вот в каких формах это может?
Тут на самом деле довольно понятный инструментарий, который работает от компании к компании. Это, во-первых, то, что уже упоминалось, возможность каких-то льготных кредитов и просто прямого финансирования. Плюс это какие-то рыночные вещи. Еще лет 15 назад Молдова очень сильно зависела от России, потому что на Россию был ориентирован все молдавские производители вина. Известно, что это винодельческая республика и страна. Россия неоднократно врубала этот рычаг во время торговых войн. Мы перекрывали сюда поставки молдавского вина. Молдавский бюджет от этого очень сильно страдал. Но в результате всех этих долгих экономического шантажа, по большому счету, насколько я понимаю, там вот уже 4 года назад, когда я там был на выборах, молдавские производители сейчас в основном нашли себе другие рынки сбыта. Они поставляют свое вино в Китай теперь вместо России. Они поставляют свое вино в какие-то европейские страны. Их зависимость от России в этом смысле сильно сократилась. Но естественно, опять-таки же, в качестве такого жеста доброй воли, как только надо показать, что вот наши отношения улучшаются, сразу там российское государство дает добро, там, открывает свои границы для каких-то молдавских производителей, там, для тех же виноделов. Пускай этим виноделам уже не очень нужен и интересен российский рынок, но в общем, по большому счету, других инструментов влияния у нас и нету. Ну, там, можно еще вспомнить урегулирование там цен за газ, поскольку, опять-таки же, Молдова зависит от поставок Газпрома. Ну, то есть, в общем, тут инструментарий экономического какого-то давления, как можно ухудшать отношения, потом их улучшать, он не очень широк и, в общем, всегда один и тот же.
Владислав, а как вы видите эти две недели, на чем вы говорите, он не ходит в оппозиционное шоу, он боится, потому что там ему объясняют, что все не так хорошо, как вы нам обещали 4 года назад. Как они оба будут строить свою политику? За счет чего он будет себя рекламировать эти две недели? Чем?
Ну вот я очень опасаюсь того, что эти две недели ознаменуются тем, к чему, как правило, прибегают политики, находящиеся на втором месте, находящиеся в роли догоняющих. Это такой кампанией по замазыванию имиджа своего оппонента черными красками. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, что не начнется эта черная негативная кампания слива компроматов, отчасти выдуманных, отчасти реально существующих. Но, к огромному сожалению, мне кажется, что мы приблизительно в эту сторону движемся, потому что запас позитивных идей, на мой взгляд, уже закончился. Ну и, конечно, остается только надеяться на то, что российские средства массовой информации во всей этой истории не примут деятельного участия, потому что правильно было бы, наверное, все-таки выстраивать как-то взаимоотношения. Как сегодня, кстати, очень справедливо сказал в заявлении представитель российского МИДа, правильно было бы их выстраивать отношения с тем человеком, которого выберет народ Молдовы.
Да, это же было бы правильно. Дело в том, что
это внутреннее дело самой страны.
Конечно. Российский МИД всегда так говорит. Да, он всегда это прекрасно эти слова произносит, что нам нужно выстраивать с тем, кого выберет народ. А потом мы видим ток-шоу на российских каналах, где они будут объяснять все две недели, эти ток-шоу, как мы уже услышали, пользуются популярностью, что Это же американская политика, это же вам насаждают, это же вы будете в этот обком ходить, и они будут вами управлять. Я очень... Это вот мой прогноз, что мы наслушаемся не того компромата, который, о котором говорит Владислав, не знаю, какой там еще у них компромат, но то, что это будет запущено белорусское, как вот мы сейчас видим, да, вот эта вот белорусская тенденция, что, да, наверное, народ прав, но ведь ими же управляют, они же марионетки в руках западных сил. Я думаю, что так случится, к сожалению.
Ну, мы посмотрим. Тут, мне кажется, самая главная надежда Молдовы состоит в том, что их выборы сейчас очень так месту совпали с американскими. Да. И понятно, что, может быть, там в другое спокойное время, я думаю, российские телеканалы так бы себя и вели. Но послезавтра решающий день в судьбе Дональда Трампа. Как мы знаем, в жизни российского тележурналиста нет ничего важнее Дональда Трампа. Они все с ним живут, просыпаются и засыпают. Так что я думаю, все-таки пока они будут обсуждать американскую повестку.
Да, на это вся надежда, что они 2 недели до этих выборов будут обсуждать результаты этих. И таким образом народ Молдовы сам выберет себе президента без вот этого вмешательства. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос.